Глава 29. Еще до того, как открыть глаза, Яра поняла, что снова находится в норе. Уже знакомо пахло влажной землей и сыростью. Но теперь вместо полной тишины тонкий слух уловил легкое потрескивание, будто горели поленья в печи или камине. Было тепло, и вскоре Яра ощутила и запах костра, примешивавшийся к аромату земли. Осторожно приоткрыв глаза, Яра попыталась осмотреться. Она находилась в небольшой комнате без окон, но хвала небесам и без ужасных колб с младенцами. Если бы не земляные полы и отсутствие окон, можно было бы даже сказать, что здесь уютно. Возле одной стены стояли стеллажи с книгами, рядом удобное глубокое кресло и торшер на длинной ножке. Перед креслом низкий столик. Идеальное место для чтения длинными зимними вечерами. Вдоль другой стены располагалась кровать, на которой и лежала сейчас Яра. Главное же место в помещении, несомненно, занимал большой камин. Яра не ошиблась, именно в нем горел огонь. Возле камина стояло еще одно кресло, в котором сейчас молчаливой фигурой замер Артур. Он сидел, закинув ногу на ногу, и смотрел в пустую стену, будто в окно. Руки его были спокойно сложены на коленях, и лицо казалось безмятежным, будто и не принадлежало человеку, хладнокровно убившему трех девушек, а теперь похитившему четвертую. «Доброе утро», — сказал он, даже не повернувшись к Яре. Значит, делать вид, что все еще спит, уже не имело смысла. Яра широко раскрыла глаза, осторожно села, убеждаясь, что не связана. Уже хорошо. Теперь ей удалось рассмотреть, что комната не такая уж и уютная, как показалось вначале. На земляном полу копошились многочисленные змеи, переползая с места на место. Некоторые грелись у огня возле камина, другие же предпочитали держаться от него подальше. Одна из них заползла к Артуру на колени и, как котенок, ткнулась головой в его ладонь, ожидая ласки. Но Артур не шелохнулся. «Откуда ты знаешь, что уже утро?» — глупо спросила Яра. «Здесь же нет окон». «Я чувствую». С прежним спокойствием ответил Артур. «Я часто бывал здесь в последнее время. Если хочешь, это мое тайное убежище. Научился чувствовать все, что происходит наверху. Кто ты?» Яра решила не спускать ноги на пол. Пока змеи не заползали к ней на кровать, и она не хотела провоцировать их на контакт. Артур наконец повернулся к ней. Лицо его было строгим, как обычно, холодным. Но в зеленых глазах Яра не рассмотрела ни ненависти, ни сумасшествия, как, впрочем, и любви. «Змеиный царь», — просто сказал он. Яра уже слышала это от бабушки, поэтому не удивилась, лишь получила подтверждение своим догадкам. Хоть в глубине души его слова и казались бредом, но за последнее время она видела столько всего, что запретила себе сейчас думать рационально. «Как это возможно?» — только и спросила она. Артур едва заметно пожал плечами. «Ты ведь читала легенду о Гориславе и Белогоре?» Яра кивнула. Белогор был первым змеиным царем, пришедшим в эти места. Знаю, что в легенде говорится, будто его убили, но это не совсем так. Его действительно убили, но не по заказу отца Гориславы, а по наводке его собственного сына много лет спустя, потому что два змеиных царя не могут жить вместе. Между ними обязательно начнется конкуренция и война. Такова уж наша природа. И поэтому всех рожденных мальчиков вы уносите. Догадалась Ярослава, вспоминая страшные колбы. Да, каждый из них ждет своего часа. Однажды змеиный царь приходит в ту комнату, что ты видела, выбирает мальчика и забирает его. Раньше отдавали в чужую семью. Твой же дедушка решил отдать меня в интернат. Теперь Яра понимала, почему дедушка не взял Артура в семью. Не понимала другого. Почему он выбрал тебя, а не своего сына? Нельзя. Тебя тогда еще не было, но у него была дочь, и он понимал, что однажды может появиться внучка. И хотя он сделал все, чтобы дочь не жила в гадючем яре, да и тебя потом выслал подальше, но знал, что однажды мы можем встретиться. А кровосмешение никогда ничем хорошим не заканчивается. Яра вспомнила свои ощущения, когда подозревала, что они с Артуром могут быть близкими родственниками. И тошнота снова подкатила к горлу. «Пожалуй, за то, что дедушка не выбрал сына, стоит быть ему благодарной». Но если ты знал, что однажды мы встретимся, зачем убил остальных девушек? Стасю, Диану, Розу? Во-первых, я не знал. На тот момент ты еще не приехала в Гадючий Яр. Я никогда не видел тебя и не знал, увижу ли. Во-вторых, невест выбираю не я. Артур, наконец, обратил внимание на змею, что лежала на его коленях, погладил ее по голове, и так, как довольная кошка, вытянулась, снова боднула его руку и улеглась поудобнее. Яра была уверена, что если бы змеи могли улыбаться, рот этой сейчас растянулся бы до ушей. Моя задача лишь жениться на одной из кандидаток в первый год после того, как умер прошлый царь. А невесту выбирают они. Он снова погладил змею. По каким-то своим критериям и симпатиям выбранной кандидатке дарит браслет. Если та надевает его, значит, принимает предложение. И если за месяц ни с кем не изменит, то станет невестой змеиного царя. Но они даже не знают, на что подписываются, — возмутилась Яра. Хоть одно из них что-то объяснили, хоть что-то сказали. Они надевают браслет. Холодно повторил Артур. И при этом даже не знают от кого. Должны понимать, что это что-то значит. Ерунда. Змеи не выбирают замужних женщин. Не выбирают тех, кто состоит в серьезных отношениях. Все, что нужно девушкам, не ложиться в постель с теми, с кем два раза сходили на свидание. А Диана Солнцева? Не унималась Яра. Диана Солнцева, которую попросту изнасиловали. Она в чем виновата? Мне жаль. Без тени сожаления произнес Артур, который, как теперь понимала Яра, бедную Диану мог и в глаза не видеть. Но не я за это отвечаю. Не я дарю подарки. Не я убиваю тех, кто нарушил клятву. Но ты знаешь их. Пусть твои змеи безмозглые, но ты-то все понимаешь. Ты можешь хотя бы предупредить их. Рассказать об угрозе до того, как они наденут чертов браслет. Артур посмотрел на Яру с легким удивлением. «Это не входит в мои обязанности», — спокойно заметил он. «Змеи должны найти мне невесту, а я должен на ней жениться. И я буду рад, что именно ты станешь моей женой». «Черт из два!» — выплюнула Яра. «Чтобы потом мой сын болтался в этой банке?» «Женщина, в которой течет змеиная кровь, никогда не родит мальчика. У вас могут рождаться только девочки. Ты будешь избавлена от участи своей бабушки Ярослава». «Тогда зачем я тебе?» «Не поняла Яра. Если я даже наследника не смогу родить. Мне не нужны наследники. Напротив, я буду рад обойтись без них. Как ты могла заметить, кандидатов на роль царя в будущем предостаточно. У некоторых моих предшественников рождалось не по одному сыну, поэтому змеиный род не вымрет. Я же, напротив, с радостью обойдусь дочерями. Когда у змеиного царя рождается сын, часть его силы уходит к младенцу. Если же у нас сыновей не будет, вся моя сила останется при мне. Так вообще не женись. И держи свои силы при себе. В чем проблема? Змеиному царству не нужен неженатый и бездетный царь. Какая жалость! Язвительно отозвалась Яра. «Но я за тебя замуж не выйду. Забудь». «А за кого ты выйдешь?» Артур едва заметно усмехнулся. «За своего фермера? Уж лучше за него, чем за тебя», — фыркнула Ярослава. «В крайнем случае заведу 40 кошек». Артур вдруг сорвался с места и в мгновение спустя оказался у кровати. Яра испуганно вжалась в стену, но он не причинил ей вреда. Напротив, опустился на колени возле кровати и взял Яру за руку, заглянул в глаза. «Ты не пожалеешь, Ярослава», — проникновенно сказал Артур. «Я дам тебе все, о чем ты мечтаешь. У меня много денег, а с тобой будет еще больше. Каждый царь лишь приумножает богатство. Твой дедушка обеспечил не только свою семью, но и мою долю существенно увеличил. А твоя любовь придаст мне силы, о которых другие цари могли лишь мечтать. Из всех змеиных даров мне достался дар целительства. Я буду пользоваться им. Мы откроем реабилитационный центр не только в Змеевке, но и в самой Москве. Конечно, большую часть времени я должен жить здесь, но ты ничем не связана. Ты будешь блистать в высшем обществе. Ты станешь той, кем должна быть по праву. Мы будем путешествовать. У тебя будет столько украшений, сколько ты захочешь. У наших дочерей будет лучшее образование. Мы дадим им такой билет в жизнь, который достается не каждой. Яра упрямо мотнула головой. Я не продаюсь. А я не покупаю. Я ведь понравился тебе сразу, — продолжал Артур. С первого взгляда. Я почувствовал это. Так что я не покупаю твою любовь. Она была и без этого. Со своей стороны я обещаю любить тебя до самой смерти. Ни на кого не смотреть больше. Ты знаешь, что это возможно. Ты знаешь, как твой дедушка любил бабушку. Я обещаю тебе тоже. Я никогда не дам повода сомневаться в себе. Яра молчала. Здравый смысл внутри нее вопил, что перед ней чудовище, и от него следует держаться подальше, бежать, не разбирая дороги, уезжать из Змеевки и больше никогда не возвращаться. Но одновременно Артур привлекал ее так сильно, как никто и никогда раньше. И дело было не в деньгах и перспективах, которые он обещал. Он был прав. Дедушка хорошо обеспечил свою семью, да и сама Яра не бестолочь. Без средств к существованию не останется. Дело было не в деньгах, а в том, как он смотрел на нее. Пристально, не мигая, так что хотелось утонуть в болотном омуте его зеленых глаз. Хотелось снова ощутить вкус его губ на своих, почувствовать его пальцы в волосах на затылке. И в этом желании не было ничего общего с тем, что она испытывала к Денису. Яра тряхнула головой, отгоняя морок. «А эти младенцы? Что будет с ними? Однажды ты просто тоже принесешь одного из них? Такова моя природа», — пожал плечами Артур. «Но не моя. И твоя тоже. В отличие от твоей бабушки, твоя тоже такая». Яра многое собиралась возразить, заявить, что она не хочет иметь ничего общего со всем происходящим, как вдруг где-то вне пределов этой комнаты что-то глухо стукнуло. Артур тут же выпустил ее руку, выпрямился и испуганно посмотрел на пустую стену. Яра проследила за его взглядом и только тогда заметила дверь, почти слившуюся со стеной. Что-то происходило за ней. Что-то, что здорово напугало Артура.